Вот. Также с Украины у нас, я вот вижу гости с Украины, у нас больше украинцев, нам скоро придется на украинской мове проповедовать. Если посмотреть, здесь сидят с Украины, там сидят с Украины. Но у нас не только с Украины есть, еще есть других, из Осетии даже есть. Я вот сегодня узнал, что Осетия – это, оказывается, Россия. Так хорошо географию знаю. А мне говорят, ну, конечно, Южная Осетия отдельно, а Осетия, она России принадлежит. Какой народ только России не принадлежит. Хорошо, вы уже видите на стене и догадались, что мы сегодня будем с вами идти дальше в наших пять пунктов, о которых мы с вами уже говорили. Пять пунктов реформации. Была уже одна проповедь, мы с вами говорили о только Писании. И сегодня мы будем говорить о другом. Так, если у нас здесь, конечно, что-то будет работать. Пока у меня от PowerPoint еще не включить. Там уже, Дима, все встроено в PowerPoint. Да. Не действует наш пульт. Мы сегодня будем говорить о втором. Это «Соло фида», называется на латыни, или «Только вера». Если вы помните, несколько недель, наверное, назад у нас уже была проповедь о вере, и мы говорили с вами, мы читали Якова, послание, 2 глава, с 14 по 26 стих, и Яков пишет о вере, о мертвой вере, о живой вере, и мы говорили, вера, как можно определить живую действенную веру из послания Якова. Сейчас посмотрим этот. Этот тоже не работает. Попробуйте, может, что-то получится сделать. Сегодня утром у немцев все работало. Может быть, получится. И мы с вами говорили об этом, как можно узнать веру, которая выражается в делах. И мы говорили с вами о том, что есть разная вера. Но пока ничего у меня здесь не работает. Мы говорили с вами о том, что есть разная вера. Есть вера головная, есть вера в объект веры, и есть вера, которая выражается как-то в делах. И помните, да, мы говорили, что если человек говорит, что он верующий, то как-то можно определить, он верующий или нет. Вот мы говорим, рожден человек свыше или не рожден человек свыше. Есть определенные критерии, которые... Я на стрелочку нажимаю, да? Есть определенные критерии, которые можно узнать у человека, верующий он на самом деле или неверующий. Конечно, можно и замаскироваться под верующих. Но мы сегодня хотели бы поговорить вот об этой только вере. Здесь будет речь идти о спасительной вере или о спасающей вере. То есть не вера, которая в делах выражается, а та вера, которая спасает человека. И начать хотел бы я из послания к Римлянам, 1 глава, 16-17 стих. Павел пишет, ибо я не стыжусь благовествования Христова или Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда или праведность Божия, или справедливость Божия, одно и то же слово, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Вот так он начинает свое послание, и дальше он пишет очень много о вере в своем послании. Послание к римлянам можно разделить... Никак не получится мне здесь, да? Мне просто... Может, камеру там как-то убрать, или она там... Может, он не подключен, этот белый? Подключен. Один раз сделал PowerPoint и не могу им пользоваться. Никогда не делал. Сегодня у нас утром вообще не все работало. У нас почему-то не идет. О! Послание слово веры. Интересно, когда я сделал простой эксперимент. Я взял римлянам послание к римлянам и стал считать, сколько раз слово «вера» употреблено в послании к римлянам. Мне просто было интересно. По одной лишь причине, так как Павел в римлянах рассказывает, что такое Евангелие. Мы уже с вами говорили много раз, что четыре Евангелия Иисуса Христа не говорят о Евангелиях. Они описывают жизнь Иисуса Христа на земле. Его рождение, жизнь, воскресение, его чудеса. Но суть Евангелия, в чем заключается благая весть, написана в римлянах. И это очень интересно. Еще раз я напомню вам этот стих, римлянам 2 глава, 16 стих, апостол Павел пишет: «В день, когда по Евангелию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Апостол Павел предупреждает людей, что сейчас я буду здесь писать дальше. Это будет Евангелие, он его называет «мое», так как Иисус доверил ему написать это Евангелие. Поэтому он говорит, вот то, что будет сейчас здесь, вот по этому Евангелию Бог будет судить людей. И поэтому каждый человек должен знать это Евангелие, по которому Павел... Можно вас попросить не разговаривать, пожалуйста? По которому Павел будет судить этот мир. И он объясняет здесь это Евангелие. Так как Евангелие связано напрямую с верой, и мы уже в самом начале встречаемся, он очень часто говорит: «Вера, вера, верующему», только в двух стихах 16-17 четыре раза стоит слово «вера». То я стал считать это слово, вот как я его посчитал. Может быть, там другие числа будут стоять. Когда я сосчитал, во-первых, Евангелие к римлянам можно разделить на две большие части. Это богословская часть или доктринальная часть. И вторая римская – это практическая часть. Так можно его разделить, это Евангелие, послание к римлянам. И здесь, в богословской части, Павел представляет Евангелие. Оно разделено на две части. Это Евангелие его, которое он представляет, осуждение, оправдание, освящение. Это и есть суть Евангелия. И потом он пишет, как это Евангелие связано с иудеями. То есть, если вот так происходит спасение, то задает человек себе вопрос, а что тогда с евреями, как они спасаются? На этот вопрос он отвечает вот в этой части, во второй половинке, в первой части. Давайте посмотрим. Вот так это можно разделить. Если у вас есть скрипты, там это все написано. Если хотите, можете потом сфотографировать, или это все можем вам прислать. С 1 по 11 главу это богословская часть, с 12 по 16 – это практическая часть. Если я понял это Евангелие, ответил на него, на это Евангелие, то тогда Павел пишет с 12 главы, как это должно выглядеть в моей жизни. Как Евангелие должно проявляться в моей жизни. Вот здесь, внутри этой первой части, Павел берет 1-8 главу, в которых он объясняет Евангелие. Вот с первой главы по конец 8 главы он объясняет Евангелие. Это осуждение, это оправдание, это освящение. И потом 9-11 Евангелие иудеи. И очень интересно, все Евангелие у Павла сводится к трем частям. Если Евангелие – это хорошая вещь, это хорошая новость, то в чем же ее доброта, добрая весть, Евангелион? Должно быть что-то плохое, чтобы было что-то доброе. Плохое заключается в том, что все люди осуждены и должны умереть. Каждый, нет ни одного, он приводит язычников, страшных язычников, которые живут и вообще ничего не знают о Боге, до иудеев, которые знают Бога. И он говорит, все осуждены, все находятся под проклятием, под клятвой Евангелия, клятвой закона. То есть каждый человек осужден. И потом он рассказывает, как можно от этого осуждения оправдаться. И потом, если я оправдан, то происходит освящение. Бог начинает меня освящать, происходят во мне какие-то процессы. И потом он говорит о Евангелиях от иудеях, и потом переходит к практической части. И вот я стал считать слово «вера». Везде, где было «вера», я взял карандаш красный, стал подчеркивать «вера» слово и насчитал. Вот я его насчитал, слово «вера», в послании к римлянам 58 раз. 58 разделить на 16 глав. Получается, что по 3,6 слова должно быть в одной главе. Если душнить их, среднее число разделить. То есть в одной главе должно быть 3-4 раза употребляться слово «вера», если его разделить. Однако Павел не так распределяет слово «вера». И мне стало интересно, хорошо, а как же тогда он распределяет? И я стал считать именно вот по этим, по этой структуре книги. Что получилось у меня? В богословской части он употребляет 49 раз слово «вера», а в практической 9. Подумал, интересно. В богословской 49, там, где теория идет. А в практической, как она должна выражаться, только 9. Интересно. 12, 13, 14, 15, 16 глав. В 5 главах 9 раз. В 12 главах 49 раз. Тогда мне интересно было, как оно распределено дальше, это слово. Когда он представляет Евангелие, то слово «вера» 35 раз встречается. Когда он говорит о Евангелии иудеи, 14. Тогда я подумал, интересно, а как же будет осуждение, оправдание, освящение? Вот если у вас нету конспекта, и вы не посмотрели еще, тогда не смотрите. Вот сами для себя подумайте, как вы думаете, в каком из этих трех осуждения, оправдания, освящения больше всего будет слово «вера»? Где из них больше всего вера нужна из этих трех, в этих трех аспектах? Просто подумайте сами себе, сделайте вывод. Осуждение, оправдание или освящение? И давайте теперь посмотрим. В осуждении, когда Павел описывает, что весь мир осужден, встречается слово «вера» 8 раз. В освящении 1 раз. 26 раз в оправдании. 26 раз встречается слово в оправдании. Давайте посмотрим, как начинается 5 глава. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Чтобы оправдаться перед Богом, мне оправдание, это rechtfertigung по-немецки, или сегодня мы английский язык тут пробовали, righteousness называется на английском языке, оправдание это когда я невиновен. Еще раз, отличие между оправданием и прощением, прощу, если меня простили, я виноват, меня просто простили. Если меня оправдали, я не виноват. Меня невозможно за это... Если меня в суде оправдали, меня никто не может привлечь к уголовной ответственности. Вот представьте себя, если вы точно знаете, что вы виноваты, и вас оправдали, и доказали все, что вы невиновны. Вы выходите, вы знаете точно, что вы совершили преступление какое-то. Но вас оправдали, вы невиновны. Вот тоже происходит с нами в момент оправдания. Мы об этом тоже с вами уже говорили, если я не ошибаюсь, весной когда-то были проповеди на Пасху. По-моему, тогда мы с вами об этом, об оправдании очень много говорили. 26 раз встречается это слово. Почему именно так Павел распределил это слово? Недавно разговаривал я с одной сестрой, и она мне, не с нашей церкви, сразу, чтобы мы не думали, кто это может быть, она мне сказала такую вещь, что она каждый день старается читать Библию. Может быть, я об этом уже упоминал. И я ей задал... Меня жена не любит, когда я такие вопросы задаю. Но сказал тебе человек, что он каждый день Библию читает, и радуйся же за него. А мне же это мало, мне же надо спросить, а для чего вы ее каждый день читаете? Я ей задал этот вот такой вот неудобный вопрос. Ответ ее, когда она мне ответила, я больше уже не знал, что мне дальше говорить. По-немецки «шпрахлос». Я не знаю, как это по-русски сказать. «Онемел». «Дар речи пропал». Да, я сразу и надо дар языка снова назад, чтобы заговорить. Она мне сказала, чтобы угодить Богу и попасть на небо. Поэтому она каждый день читает Библию. Чтобы угодить Богу, понравиться Богу через это, что она делает, и попасть на небо. Я был убит на повал, в кавычках, как говорится по-русски, таким ответом. Я онемел. Для того, чтобы попасть на небо, не надо читать Библию и угождать Богу. Книжники и фарисеи читали Писание намного больше нас, но это им ничего не дало. Апостол Павел пишет в Галатам 3:10, что те, кто хотят своими усилиями для делами закона достигнуть Бога, находится под проклятием, под клятвою. Если я хочу что-то делать благочестивое для того, чтобы понравиться Богу и попасть на небо, я уже не тем путем иду. Это неправильная мотивация жизни. Я это делаю потому, что я оправдан Богом. Поэтому я хочу это делать. Вот правильная мотивация. А не для того, чтобы оправдаться перед Богом. Для того, чтобы попасть на небо, необходима спасающая вера. Ну, я попробовал этой сестре объяснить, и в ответ я скассировал только кучу упреков. И как всегда на эти вопросы обычно идут упреки и так далее. И поэтому мы с вами обратимся к одному интересному тексту. Если вы внимательно посмотрите, то у нас с вами осуждение заканчивается в 3 главе, 20 стихе. И 20 стих выглядит... Даже еще я раньше скажу. 18 стих. «Нет страха Божия перед глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, и беззаконным познается грех». Павел подводит черту и говорит, невозможно перед Богом оправдаться. Не знаешь ты закона Божьего, ты виновен. Знаешь ты закон Божий, еще больше виновен. если ты его не делаешь. И кажется, человек, дочитающий до этого места, понимает, что а как же тогда оправдаться перед Богом? Как мне тогда встать перед Богом? Что мне надо сделать? Помните, Иисусу задавали часто вопрос, что мне сделать, чтобы спастись или чтобы попасть на небо? И он предлагал разные способы. И они, людям не подходили эти способы. Потому что все, что бы он ни предлагал, это все будет тупик. И он все равно не приведет к цели. И Павел начинает писать вот это начало, вот эти первые стихи с 21 по 28, когда он переходит к теме оправдания. Мы с вами сейчас разберем. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его. В настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот еще два стиха. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Или, как написал Мартин Лютер, через веру. Человек оправдывается через веру, независимо от дел закона. Люди подходили ко Христу и спрашивали, что мне надо делать, чтобы спастись. А он им, надо вопрос по-другому, как вы верите в меня, чтобы вы спаслись? И фарисеи, книжники, изучавшие Библию, они ее очень много читали, много знали оттуда, и Иисус им говорит, вы исследуете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне. Объект веры не имели эти люди. Помните историю о эфиопском евнухе и Филиппе, Деяния апостолов, 8 глава? Когда он ехал с Иерусалима, читал этот свиток Исаии, и Бог поставил, отправил туда евнуха, он пришел, Филиппа, на эту дорогу, и они сидели, разговаривали. Что надо было евнуху для того, чтобы Филипп его крестил? Веруешь ли ты? Он сказал, верю. Что мешает мне? Он говорит, ничего. Спустились, и они крестились. Помните? Те, кто проходили когда-то занятия с крещаемыми, как правило, этот отрезок обязательно с ними проходят и говорят, смотри, чтобы мы тебя крестили, в тебе должна быть вера. Для того, чтобы крестить человека, больше ничего не надо. Только спасающая вера и ничего больше. И об этом он говорит в 35-38 стих 8 главы. В этом отрезке он кажется немножко... И многие места Павла кажутся немножко неудобно вразумительными, которые мы прочитали в 3 главе. Но мы с вами попробуем все-таки его разобрать. Мы увидим с вами три вещи. Первое – это объект веры, это результат веры и следствие спасающей веры. И первое мы с вами поговорим об объекте спасающей веры. Давайте мы его вот так сейчас попробуем включить. Все-таки, наверное, это не я нажимал, когда она нажималась, да? Дима, можешь, пожалуйста, нажать? Да? Еще раз. Чтобы нам было более-менее понятно, я решил так в этот раз, я говорю, никогда не делаю, первый раз решил это сделать, чтобы посмотрите, сколько раз в этом отрезке с 21 по 28 употреблено слово «вера». Через веру, через веру, вера верующего. Слово «правда», «праведность», и справедливость или правосудие – это одно и то же слово, которое по-разному можно перевести, исходя из контекста. Итак, объект спасающей веры – это 22 и 26 стих. Давайте я их прочитаю. Итак, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. И 26 стих. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Правда или праведность Бога должна была уничтожить всех, начиная с Адама до каждого из нас за наши грехи. Римлянам 6:23 написано: возмездие за грех – смерть. Однако Бог являет свою праведность в том, что Иисус, придя на землю, проповедовав Евангелие, принес на кресте жертву умилостивления за грехи людей. Один раз в году евреи праздновали. Сегодня этот праздник не имеет никакого смысла абсолютно, празднование его, потому что они не могут сделать так, как предписано в Торе, в законе. Евреи до Христа, они его и сейчас празднуют, просто сегодня это уже больше как постановка идет, чем праздник сам. Йом-Кипур, может быть, вы слышали, это день искупления. Йом-Кипур, один раз в году евреи собирались и праздновали этот праздник. День очищения, обряда очищения от грехов. Брали двух козлов, оттуда появилось в русском языке выражение «козел отпущения». Одного заколали за грехи людей, а другого отпускали в пустыню. Вот этот вот отпускали, это и есть козел отпущения. То есть на него все грехи свали, как бы образно говоря, складывали своего народа, и он шел в пустыню. То есть он был виноват во всех грехах. Отсюда выражение козел отпущения. Вы что здесь, козла отпущения нашли? Это значит, вы наделали дела, а я теперь буду отвечать за всех. Отсюда появилось это выражение. Священник очищал святилище от нечистот Израиля, кропя кровью тельца перед крышкой на крышку ковчега. Это и был весь обряд. В Левитам 16 главе можно об этом прочитать. Евреям 9 глава тоже пишет об этом. Первосвященник делал этот обряд, проводил его ежегодно, а Христос очистил верующих своей кровью однажды и навсегда. Именно вера во Христа и дело его искупления оправдывает человека перед Богом. 3.26 мы с вами прочитали. Оправдывающим верующего в Иисуса. Неужели дела в деле искупления или оправдания не имеют никакой роли? Конечно, имеют, только не мои дела, а дела Иисуса Христа, которые Он совершил на кресте Голгофа. От меня же требуется только вера. Где же то, чем бы хвалиться? 27 стих уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верую, независимо от дел закона. Итак, для того, чтобы вера могла меня спасти, мне надо верить в объект веры. Объект веры – это Иисус и Его дело на Голгофском кресте. Второе – результат спасающей веры. Результат спасающей веры – это мир с Богом. Мы с вами откроем 5 главу Римлянам и посмотрим 5 главу, прочитаем первые 11 стихов. Римлянам 5 глава, 1-11 стихов. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, здесь конкретно мы с вами видим, что речь идет о результате. «Итак, если я оправдался перед Богом верой, то тогда у меня есть вот это, вот это и это». То есть результат ее. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся». Надежды славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Павел описывает состояние человека до встречи со Христом. Немощные, нечестивые, грешники, враги Бога. Мы об этом уже с вами говорили, я еще раз, поэтому коротко только коснусь. Немощные – это бессильные, слабые, человек, находящийся в болезни. Вот, знаете, вот эту неделю уже сейчас, вторая пошла, когда у меня болит зуб, и его спасали, и там воспаление, и таблетки. Вот в этом состоянии, мы попали в Австрию, и вокруг прекрасная погода, красивые горы, красивые облака, озеро, и вот в этих горах находишься. А я даже не знаю, мне сейчас радоваться или плакать в этом состоянии. Я ищу таблетки и ищу воду, чтобы мне выпить обезболивающие таблетки и выпить воду. То есть у меня состояние, потом начала подниматься температура. Вот это состояние слабости, когда тебе ничего не охота, никуда не охота, ничего. Немощный, бессильный человек. Вот Библия описывает человека до встречи со Христом как немощного. Он не способен сам себя спасти, он не способен ничего сделать, чтобы стать верующим. Следующее слово «нечестивые» или «безбожники», которое употреблено в немецком языке, это тот, кто недружелюбно относится к Богу, не поклоняется Богу, не превозносит Бога, не чтит Бога и не хочет с Ним ничего иметь общего. Естественно, что в таком состоянии человек совершенно не интересуется ни законами Бога, ни Его волей и ни словом. Вот вам ответ, как узнать, возрожденный человек или нет. То есть человек возрожденный будет интересоваться и Богом, и законами, и словом Его. Грешники – это слово, дословно переводится, которое здесь в оригинале стоит, это ошибочные, неправильные, грешные, преступные, несвободные от греха. Дословно это не попадающий в цель. То есть человек, грешник, Библия квалифицирует человека грешного, это значит, он живет мимо своей цели, мимо той цели, которую Бог ему положил здесь жить. То есть он прожил всю свою жизнь и просто и не попал в цель, бесцельно. Есть даже такое выражение в русском языке в неверующих – бесцельно прожитые годы. Хорошее выражение, правда, люди не понимают, что они имеют в виду, когда они это говорят. Любая цель человеческая, она ничего не даст, когда вы болеете или когда у вас диагноз. Например, кому-то поставили диагноз безвыходный. Какая, ни одна цель нету, а любая цель, она меркнет и не имеет смысла никакого в глазах человека. И последнее слово – это враги Бога, ненавистный враг. Оправдание коренным образом отличается от прощения, мы уже с вами об этом говорили. То есть человек, результат спасающей веры, немощные теперь у них есть сила, нечестивые они теперь оправданы, очищенные грешники теперь святые, теперь не враги Бога, теперь друзья Бога. Посмотрите, мир с Богом, примирились, любовь Божия внутри живет, сила теперь есть, есть теперь надежда. Следующее – это следствие спасающей веры, это богоугодные дела. С 12 по 16 главу в Римлянах, посмотрим, все-таки это не моя штука здесь работает. С 12 по 16 главу мы видим с вами вот эти богоугодные дела. Если у вас есть время на каникулах сейчас или в отпуске, вы можете взять послание к Римлянам и прочитать его вот по этой схеме, как оно там написано. Вот очень интересно будет вам. Так вот, с 12 главы он переходит к делам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Вот теперь, он говорит, если вы поняли это все, вот теперь есть смысл изменять дела. «Если Евангелие не изменило мое сердце, не важно, что я буду делать, это не принесет плода». Дела верующих исходят из любви к объекту веры, ко Христу, и базируются на деле Его искупления на кресте. Так как я оправдан через веру Христом, то и хочу отблагодарить Его за все, что Он совершил для меня на кресте. Смотрите, какая коренная разница. Один человек делает добро и говорит, Господи, посмотри, сколько я сделал для Тебя хорошего. Будь милостив ко мне. Другой человек говорит, Господь, так как Ты милостив ко мне, грешнику, поэтому я делаю эти дела. Посмотри, сколько я их сделал, потому что я Тебя люблю. Я хочу показать тебе, что я тебя люблю. Посмотри на мои дела, сколько я делаю для тебя, чтобы ты знал, что я тебя люблю. Совершенно разная мотивация. Совершенно разная мотивация. И даже если он не может что-то делать, он знает, Бог знает прекрасно, что в сердце у меня есть стремление, исходящее из правильного мотива. Ведь без веры Богу угодить совершенно невозможно. С 12 главы Павел начинает призывать римлян к делам. Только 9 раз он использует слово «вера». Почему? Потому что он исходит из того, что она у них уже есть. Поэтому он так много пишет в Евангелии, чтобы оправдаться, нужна очень много веры, и только вера. А так как она у вас уже есть, если вы будете с 12 главы читать, вы увидите, как он это говорит, как он использует это слово «вера» в этой стихе. Смотрите, 6 стих, 12 глава. «И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Он уже исходит из того, что она во мне есть. И поэтому использует это слово. Или третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». С 12 главы в практических делах Вера идет как факт, что она уже есть. То есть это уже следствие спасательной или спасающей веры. Один человек сказал, что никакие дела не будут добрыми в глазах Бога, если не делаются из любви ко Христу, а делаются из желания понравиться Богу и приобрести Его благоволение. Итак, давайте мы с вами вернемся к нашему первоначальному тексту, который я самый первый прочитал в самом начале, в первой главе. «Я не стыжусь благовествования Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудеи, потом и еллину». Иудеи, понятно, еллины – это греки или язычники. «В нем открывается праведность Божия или правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Очень интересно, что эта спасающая вера, она обязательно должна приводить к делам. Мы об этом уже говорили, я вначале говорил, у нас есть целая проповедь пару недель назад. И вот эта праведная вера жив будет. Я хотел бы сюда вернуться, к этому выражению. Это выражение несколько раз используется в Новом Завете. Вот эти слова, праведная вера жив будет. Что значит это? Жить верой – это пошаговый процесс. Чтобы так жить, как этого требует Писание, необходимо доверять Богу в повседневной жизни. И это доверие может базироваться только на личности Христа и на Его деле искупления. Вот представьте себе, проехать 800 километров с лишним и начинает зубная боль болеть. У тебя болит зуб. Вот как в этой ситуации поступить теперь? Жена мне говорит, ну, Бог знает, зачем Он тебе это дал. Ты не знаешь, а Он знает. Мы пошли в концлагерь, там, где мы жили на улице, где жили офицеры СС. Раньше в этих домах жили офицеры СС, которые работали в этом концлагере Маунтхаузен возле Линца. И мы пошли туда в концлагерь посмотреть, я первый раз был в концлагере. Вот, когда ты ходишь по концлагерю, у тебя зуб болит, вот представьте себе, у вас зуб болит, и вы в концлагере. То есть вы радоваться, вы так не можете радоваться, у вас еще зуб болит. А вы думаете, вот представьте, у меня зуб болит, мне как плохо. И как было этим людям, которые здесь жили? Одно только то, что одно только представление. Вот я сейчас хочу, здесь зашел, посмотрел, хочу, там зашел, посмотрел, хочу. И я знаю, что я выйду отсюда. Одно только это сознание, что человек, перешагнувший этот порог, скорее всего, уже никогда оттуда не выйдет и обречен на муки, смерть. И это, я помню, в этот момент у меня зуб вообще не болел. То есть в сравнении с тем, когда мы пришли к этим печам, где сжигали людей, и ты смотришь в эти печи, и твоя зубная боль такая маленькая становится, какая-то крошечная в этом всем, когда ты находишься возле этих, возле этого всего, где вот это было, все, вот этот весь ужас происходил. Вот как в этой повседневной жизни доверять Богу? Как мне теперь, как вот эта вера, если она во мне есть, как она должна выражаться в повседневной жизни? Как мне теперь быть? Как мне быть в той или иной ситуации? Доверяю я Богу в каждодневной ситуации? Буду оставаться Ему верным. А когда я грешу, то в этот момент моим сердцем руководствуется не вера в Бога, не доверие Его обещаниями, не смерть на кресте и не прославление моего Спасителя, умершего на кресте, чтобы я мог жить. А мой эгоизм, прославление моего имени, моего понимания, моего опыта, моих заслуг. Я не знаю, почему происходит та или иная ситуация в моей жизни. Но я знаю, что Бог управляет моей жизнью этой ситуацией. Я никогда у Бога не просил, чтобы Он меня вылечил какую-нибудь болезнь. Я просил, но я так сильно, как тогда на лавке на этом озере, я говорю, Господи, ну Ты же можешь сделать что-нибудь с моим зубом, Я никогда у Тебя ничего не просил. Я вот так с ним разговариваю. Ну, один раз, пожалуйста, сделай. И ничего не происходит. Вот как быть в этой ситуации? А зуб болит. Я понимаю, что если я не выпью ибупрофен, то я как-то написал, говорю, на Фейсбуке, хоть на дерево лезь. А мне одна спросила, если ты залезешь на дерево, что зуб пройдет, боль или что? То мне другой помог, он говорит, просто с дерева, если головой вниз упасть, то сразу все пройдет, и зуб, и все, поэтому выражение «хоть на дерево лезть» появилось, когда зуб болит. Есть возможность быстро его вылечить, просто отпуститься. А Бог молчит. А я понимаю, что у меня здесь есть жена, у меня здесь есть дети, И мы сюда приехали, здесь семья есть, которая все бросила, мы к ним в гости, друзья приехали. Что теперь делать? Как теперь быть? Я знаю одно, мне надо оставаться Богу верным. Он знает, что Он хочет, я понятия не имею, что Он хочет. И где-то как-то быть, как-то поступать, как-то что-то решать. Я хотел бы в заключении посмотреть вот этого человека, который написал эту фразу «Праведной верой жив будет». Есть один раввин, его звать Раби Шамлай, который жил в III веке, написал, ему перу принадлежит следующее выражение. Он писал евреям, иудеям. «Моисей дал нам 365 запретов и 248 позитивных заповедей. Давид в 14-м псалме уменьшил их до 11. Исаия в 33 главе 14-15 стихе уменьшил их до 6. Михей в 6-8 уменьшил их до 3. Мы их сегодня перед собранием читали. А Аввакум суммировал их все в одном. Праведной верой жив будет. Кто такой был этот Аввакум? Аввакум был пророком в Иудее в 608 году. 4 года раньше, в 612 году, вавилоняне разрушили Ниневию. За год до Аввакума, в 609 году, Ассирия прекратила свое существование, а вавилоняне кровавым образом расправились с этим государством, с этой большой империей, Ассирийской империей. Ассирия не стала. И вот теперь эти кровожадные полчища вавилонян направляются в направлении Иерусалима. И пророк знает это, Аввакум. Как будет пророк реагировать на это? Давайте откроем с вами пророка Аввакума. Кто по страницам читает, то в Синодальной Библии, это 908-я страница в Ветхом Завете. Если вы Синодальную читаете, то ее быстро можно найти. 908-я страница, книга пророка Аввакума. Аввакум. Интересно, что это его имя, Хабакук, оно переводится «обхватиться» или «прилепиться». И вот он описывает в 3 главе с 5 по 15 стих, он описывает, как эти полчища движутся на Израиль. И за ними он описывает, что это Бог идет. «Ты обнажил лук свой», 9 стих, «по клятвенному обетованию, данному коленам, ты потоками рассек землю, увидев тебя, встрепетали горы, рынулась вода, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои, солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копий твоих. Во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы». Он описывает Вавилонскую империю, как будто это Бог идет. То есть он понимает, что Вавилонская империя движима Богом на Израиль. Это оружие наказания. Бог избрал Вавилон, чтобы наказать Израиль за идолопоклонство. И он говорит, это ты идешь. Посмотрите, он описывает, он говорит, берет формы поэзии, в которых он говорит, даже природа замолкает, затихает, трясется от того, какие полчища двигаются на нас сейчас. То есть что будет с нами, когда они сюда придут? 13 стих. «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания вверх. Ты пронзаешь копьями его главу, вождя его. Когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод». Вот я думаю, вот как должен верующий человек, а теперь какая должна быть реакция на это все? Вот вы услышали, что какая-то беда должна с вами случиться. Какая реакция должна быть? Интересная реакция Аввакума. Давайте посмотрим 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя». Испугался. «При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Он боится. По-человечески он боится. Он понимает, что если они сейчас придут, мокрого места здесь не останется, они все сотрут в порошок. И реальность ему говорит о том, Аввакум, бойся, ты должен бояться, потому что они придут и тебя убьют. Послушайте, как интересно он говорит дальше. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Он знает, как он должен поступать, однако он говорит, А я не могу так поступать, потому что я понимаю реальность той угрозы, которая движется на нас. Но вообще-то я должен быть спокойный. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы точно знаете, как вы должны поступать, а поступаете наоборот и говорите, ну я же неправильно делаю, ведь Библия говорит вот так и вот так надо. Вот вспомните Аввакума в этот момент. Он тоже знает, как он должен поступать. Он тоже знает, как Бог хочет от него, чтобы он поступал. Это я не могу. Меня трясет всего от страха. От того, что сейчас будет. И тогда он принимает интересное решение. А мы эту песню не будем сейчас петь случайно? У нас есть она, да? Хотя бы не расцвел. Смотрите, решение, которое он принимает. Вот реальность говорит тебе смерть. Вера говорит, будь спокоен, ничего не случится. И он, у него идет война внутри. И он принимает решение. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Знаете, что он сейчас говорит? Если они сейчас придут и выжгут все наши поля, если они вырубят все наши смоковницы, и если они придут, убьют весь наш скот, как дальше жить? Полей нет, деревьев, приносящих плоды, нет, скота, который дает мясо и молоко, нет. Как дальше жить? Даже если они придут сюда и вот это сделают, то что тогда? То и тогда я буду славить Бога. Это же, согласитесь, по-человечески это сумасшедшее заявление. То и тогда я буду радоваться Господу или радоваться в Господе. И веселиться о Боге спасения моего. А потом он, 19 стих, по-видимому, эта вера внутри него, она начинает действовать, и он, послушайте, что говорит. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленей, на высоты моей возведет меня. Вот сейчас он говорит, ноги у меня вот так трясутся и подкашиваются. Он говорит, но я знаю, что Бог укрепит мне ноги. И как олень меня на гору поставит. То есть он уверен в том, что даже если они придут и вот это будут здесь делать, он останется живой. Бог его каким-то чудным образом укрепит, даст ему силы и спасет его от этого ужаса, который надвигается. И вот этот человек, этому, перу этому человеку и принадлежит выражение во второй главе, в этой же книге, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Человек неверующий будет трястись вот так до самого конца стоять. Он будет бегать, пытаться искать выход из положения. А праведный будет, он будет доверять Богу эту ситуацию. И несмотря на этот исход из этой ситуации, он все равно будет славить Бога. И радоваться, что у него есть Господь. Поэтому, когда Павел начал писать свое послание, он хотел людям принести это Евангелие, в котором суть заключается, если ты спасенный, если ты оправдан верой, то не важно, что происходит вокруг тебя. Это вера в тебе, она будет действовать. И она будет тебя приводить к правильным делам. Друзья мои, я желаю нам верить так, как верили верующие Библии в Бога. Верить в искупительную жертву Христа, оправдывающую нас и примиряющую с Творцом Вселенной. И не просто верить, а соответственно этой верой жить, доверяя Богу и Его обещаниям. Чтобы когда идет все не так, как мы себе представляем, мы могли являть этому миру плод Духа, а не дела плоти. Чтобы люди, видя наши добрые дела, могли прославить Господа. Я хотел бы в заключение сказать, вот мы сейчас собираемся в четверг ехать туда, в Украину, и мы хотим Наташу посетить. Тут, я знаю, собирают какие-то пожертвования туда, чтобы ей привезти. Думаю, как раз они обрадуются кое-что им привезти туда и посетить несколько общин, если удастся, и на Западной Украине, и в Одессе, и в Киеве. И мы собираемся ехать в четверг. У меня тут проблемы с зубом, рана никак не заживает. У Лизы умирает кузен, двоюродный брат, и похороны как раз в четверг. То есть мы понимаем, что наш план рушится так, как мы запланировали его. Но знаете, каждый год, когда мы куда-нибудь не ехали, или в прошлый раз, когда мы ехали, я беру блокнот, и в этом блокноте пишу, как мы собираемся, какого числа, куда ехать, сколько километров, сколько это будет длиться. Я себе вот так этот план расписываю. А потом делаю вот так. Господи, вот этот план. Если соблаговолишь, то ты его генемих, как это, утверди, пожалуйста, его этот план. А если ты его изменишь, то помоги нам принять все твои изменения с радостью, прославляя тебя. Неважно, что это будет. Когда мы в прошлом году подъехали к границе, меня, подобно Аввакуму, вот так трясло. Мы везли полную машину гуманитарной помощи. А Лиза мне говорит, а что ты боишься? Я говорю, а вдруг они сейчас заберут? И тогда она мне говорит, если Богу будет угодно, чтобы их забрали, и они в другом месте нужны были, значит, их заберут. Если Он хочет, чтобы мы их довезли, значит, их довезут. Что ты боишься? Трясешься, сидишь. Вот это и есть вера в повседневной жизни, в повседневной ситуации. Доверьте Богу свою жизнь. Если вера спасла вас, спасительная вера в нас с вами есть. Если мы знаем, что мы оправданы Христом, то нам надо теперь впустить эту веру жить. А вера – это доверие Богу. Я доверяю Ему в этой ситуации. Я еще одну вещь все-таки расскажу. Я очень сильно боюсь летать на самолете. Для меня 13 часов полет в Америку – это самое страшное, что я могу вспомнить, что было в моей жизни. И когда мы летели назад, было еще страшнее. Нам надо было всего 9 часов лететь. Мы попали в большой штурм. В турбуленции попали такие, что мы пристегнулись, самолет кидало, как вот, когда вы фильмы, если видите, когда вот, кидает. Вот нас точно так же бросало, и мы в этих пристегнутые сидели там как... И я помню в этот момент, я не знаю, это, наверное, от Бога, это не мое, у меня нет такой веры. А я в этот момент Богу говорил одну фразу, если я тебе еще на этой земле нужен, то ты сохрани, пожалуйста, самолет и приведи нас туда. Если я тебе больше не нужен, хорошо, забирай меня тогда отсюда. Я больше ничего не мог сказать ему. Я никак не мог повлиять на исход этого дела. Я понимал, что вот это доверие Богу. И я как-то удивительным образом, когда мы летели туда, было солнце 13 часов, я боялся все 13 часов. Но когда мы летели обратно, и нас трясло ночью в этом самолете в грозе, я совершенно не боялся, я не могу это объяснить. Потому что Бог внутри нас начинает действовать, если мы доверяем Ему. Господи, если я тебе нужен, то пусть он долетит. Если я тебе нужен там уже, то забирай меня тогда туда. И вот это доверие Богу, оно дало мне какую-то силу не бояться, скажем так, в этой ситуации. Хотя было реально чему бояться. Пусть Господь нас с вами благословит, чтобы действительно вот эта спасательная или спасительная, или спасающая вера, чтобы она действовала в нас любовью, как написано в Библии. Чтобы мы доверяли Богу и радовались тому, что Он оправдал нас своей верой. Давайте мы встанем с вами в заключение и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое дело искупления на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя, что Сын Твой, Иисус, пришел и умер за грехи наши и понес на Себе наше наказание. И мы благодарны Тебе в том, что Ты открылся нам, что Ты нам дал эту веру, что Ты дал нам Евангелие, что каждый человек, который умеет читать, практически на любом языке может прочитать это Евангелие. Может понять одну вещь, что мы никогда пред Тобой не оправдаемся никаким делом. Что только вера в Твою искупительную жертву может оправдать нас пред Тобой. Оправдавшись верой, у нас есть результат, мы имеем мир с Тобой, и отсюда есть следствие, мы хотим изменять дела свои, мы хотим, чтобы наши дела были Тебе благоугодны, чтобы Ты видел, что мы Тебя на самом деле любим и благодарим Тебя за Твой подвиг. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, и помоги нам, чтобы мы еще больше в Него вникали, чтобы оно давало нам жизнь, чтобы это приводило к изменению наших дел, чтобы люди, видя нас, могли прославить не нас, а Тебя, чтобы они шли к Тебе, чтобы искали в Тебе спасение. Мы просим Тебя, используй нас для этого, нашу небольшую общину, для славы Твоей, а не нашей. Мы молимся, преклоняемся пред Тобой. Аминь.